Друзья, сегодня рождественский праздник, и я хотел бы тоже текст прочитать, который читал брат Алексей. И это текст написан в Евангелии от Луки, 2 глава, с 8 по 12 стихи. Друзья, наверное, это самый читаемый текст во время рождественских событий. Но дело в том, что действительно наиболее яркое событие, которое в Рождество случилось после рождения самого Христа, это, наверное, явление пастухам ангела и ангелов. И сама весть ангела, она довольно тоже емкая по своему содержанию. И в прошлые два воскресенья мы с вами говорили о ветхозаветнем евангелисте Исаии, который предсказал благословение Рождества. А вот сегодня хотелось остановиться на словах ангела, который возвестил. Брат Алексей уже сказал, что он возвестил о великой радости. Но этот же ангел и объяснил, в чем состоит суть этой радости. И хотя моя проповедь основана на том же стихе, на тех же стихах, и в какой-то мере она повторяет мысли брата Алексея, но тем не менее, думаю, что мы все равно еще раз прочитаем и еще раз обсудим. Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 12 стихи. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Братья и сестры, рождественские события открывают нам некоторые личности или некоторых личностей, которых мы раньше не знали и о которых раньше ничего не было известно. Но каких личностей мы узнаем благодаря рождественским событиям? Ну, например, Елизавета и муж ее Захария, Иосиф и Мария. Мы видим, допустим, еще некоторых людей. Друзья, и вот всех людей, которых Бог избрал к участию в рождественских событиях, Бог не избрал случайно. Друзья, не избрал Бог случайно Марию, чтобы она стала матерью Иисуса Христа. Но какая причина была, почему именно Мария была избрана матерью Иисуса Христа? Она сама свидетельствует: «Ты презрел на смирение рабы своей». То есть он презрел не на просто случайную девушку из народа израильского, более-менее нормальную, да? Он презрел на ту, которая была смиренная. Вот на смирение он презрел. Друзья, в Марии открывается вот эта мысль: Бог смиренному дает благодать. Нет большей благодати, чем стать земной матерью Иисуса Христа, наверное, да? Можно предположить, что, наверное, она была и чрезвычайно смиренная. Друзья, не просто так был избран Симеон, который должен был благословить Бога. Павел пишет, что нет никакого спора или никакого сомнения в том, что меньше благословляется больше. Но есть одно событие за всю жизнь, историю человечества, за всю историю Земли, когда нужно было Бога благословить. И Бог избирал из всего образа, из всего человечества, избирал одного, который достоин взять на руки Бога и благословить его. Это был старец Симеон. Друзья, почему именно Симеон? Можно сказать, вот он в храм пришел, но другого не было, да? Нет, друзья, написано: потому что он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Лука, 22 глава, 25 стих. Друзья, этот человек много лет посвятил себя Богу, много лет был человеком, имеющим Духа Святого, смиренным человеком, благочестивым человеком. И в конце своей жизни, друзья, он реализовал то, ради чего он и родился. Друзья, просто интересная мысль, немножко в сторону. Вот если бы спросить этого человека: Симеон, зачем ты всю жизнь благочестивый? Зачем ты всю жизнь смиряешься? Зачем ты всю жизнь Богу служишь? Друзья, он, наверное, и не знал этого, да? Но Бог его приготовил, друзья, на очень важное дело. И это важное дело, знаете, когда ему открылось? Уже в старости. Когда уже он мог бы подумать, что моя жизнь закончилась, и теперь уже я прожил, и зачем я вообще жил, и как мне было. А, друзья, оказывается, в старости, вот то дело, ради которого Бог его создал и сотворил, и избрал, оно было только в старости. Друзья, и других личностей, которые вот в Рождестве Иисуса Христа участвуют, мы можем рассмотреть, это очень интересно. Но вот вопрос, а почему Бог пастухов избрал? Вот Бог явился пастухам. Вы знаете, я, готовясь к проповеди, читал Библию внимательно и не нашел ни одного намека на то, почему Бог избрал пастухов. А когда мы в Библии не находим, то мы ничего уже конкретно точно утверждать не можем, но можем предполагать. Друзья, и я обратился к еврейским авторам, потому что евреи, они тоже ждали Христа. И они толковали Ветхий Завет, и довольно неплохо. Помните, когда волхвы пришли к Ироду, они спросили, где должен родиться Христос? И фарисеи, на тот момент лучшие толкователи Ветхого Завета, они точно ответили, Христос должен родиться где? В Вифлееме, так и так и так, потому что написано. Друзья, и вот интересно, что евреи, они считали, что Христос должен родиться в определенном месте Вифлеема. Или, точнее, явиться в определенном месте Вифлеема. Я вам прочитаю сейчас цитату. Эту цитату пишет Александр Павлович Лопухин. Это известный библеист. Есть даже Библия, толковая Библия Лопухина. Очень довольно интересная. И вот он пишет. «Как видно из некоторых мест Талмуда, Мессия, по верованию иудеев, должен был появиться в башне стада, которая находилась около города Вифлеема, по дороге к Иерусалиму». И вот слушайте внимательно, очень интересно. «Стада, которые паслись здесь, назначались для храмовых жертв, а следовательно, пастухи, которые стерегли их, не были обыкновенными пастухами. Это стада паслись круглый год, потому что о них говорится, что они бывали на полях даже за 30 дней до Пасхи». То есть в феврале, когда дожди в Палестине бывают весьма значительными. Понятно, что эти пастухи, как стоявшие в некотором отношении к храму, знакомы были с идеей Мессии и ожидали его не менее пламенно, чем другие иудеи. Быть может, в том обстоятельстве, что ангел возвещает о рождении Мессии прежде всего этим пастухам, сказывает особое дело промысла. Пастухам дается знать, что отныне наступает время, когда им уже не нужно будет гонять в храм животных для заклания, что теперь грехи всего человечества берет на себя родившийся Мессия, который однажды принес навсегда удовлетворяющее божественному правосудию жертву. Интересно, друзья? Мы не знаем, насколько это достоверно, но я предполагаю, что это достоверно. Действительно, пастухи стерегли стада, которые были нужны для заклания. Это были те агнцы по Ветхому Завету, которых нужно было приносить жертву за грехи. Друзья, и здесь весьма символично, что именно им Бог говорит, теперь этого не нужно будет делать. Теперь рожден тот истинный агнец, который теперь заменит все эти огромные стада. Однажды я был на одном собрании, и брат проповедующий говорит такую мысль. Скажите, пожалуйста, чем кровь Христа лучше крови агнцев? И кто-то отвечает из зала. Ну, кровь агнцев омывает один грех, а кровь Христа много грехов. Он говорит, ну тогда можно 1000 агнцев, 10 000 агнцев. Друзья, сколько нужно агнцев, чтобы сравниться с кровью Христа? 1 000 000 агнцев? 2 000 000 агнцев? Друзья, нисколько. Несравнимо, это принципиально разное. Это прообраз. Написано, что кровь агнцев, козлов и тельцов не могла очистить совести человека. Но кровь Христа очищает и внутренность. И поэтому, друзья, этим пастухам было возвещено, что ваша работа или то, что вы делаете на протяжении десятилетий, сменяя одно поколение пастухов другим поколением, теперь оно заканчивается с рождением одного, единственного, настоящего агнца. Друзья, вообще об этой башне стада очень немножко скажу. Есть пророчество в книге пророка Михея. Это 4 глава, там с 1 по 8 стих. Очень интересное пророчество. Можно было бы его разобрать подробно, но оно не помещается в нашу проповедь. И там только одна фраза. «А ты, башня стада, холм Чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима». Это пророчество очень похоже на пророчество, которое потом повторяет Матфей. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет, пастухи, да, народ мой Израиля». Друзья, это башня стада, просто для справки, это та башня Гадер, которая описана в книге Бытие, 35 глава, 21 стих, которая была первой остановкой Иакова на пути из Вифили в Вифлеем. Друзья, еще с тех времен, вот Бог так усмотрел, что здесь будет впервые озвучена весть о рожденном Мессии. Друзья, если эта версия права, то возвещение тем, кто взращивал агнцев для всесожжения, о рождении истинного агнца, она весьма символична. Ну, в любом случае, мы не знаем, почему ангел явился именно этим пастухам, но мы знаем, что он явился, да? Друзья, я еще раз повторю эту мысль, что мы, то, что я сейчас сказал выше, это лишь предположение, весьма достоверное и красивое, но в Библии этого точно не указано. Друзья, ну вот что в Библии точно указано, что он явился пастухам. И точно в Библии указано, что он им сказал. Вы знаете, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, что Бог поставил в церкви одних апостолами, других пасторами, учителями. И там есть еще одно слово. Поставил евангелистами. Ну, в греческом слово «евангелист» означает «благовестник». И вот когда я читал эту тему, я подумал, что первым благовестником на земле был ангел. Нет, вот кто первый возвестил благую весть? Нет. Иисус Христос – это и есть благая весть. А вот о нем первым возвестил ангел. Друзья, вот этот ангел и был первым благовестником. И у меня даже, знаете, такая мысль пришла в голову, что если бы у нас был сейчас семинар по благовестию, то можно было бы на основании вот этого первого благовестника вообще посмотреть, как нужно благовествовать. Здесь и сказано о самой личности благовестника. «Я возвещаю вам». Что за благовестник? И о пении на благовестии тоже там сказано, что хор явился. Это тоже на благовестии очень уместно, когда пение, да? Уместно мы могли бы порассуждать о том, и что, какая весть. Друзья, очень уместно было бы сказать, если бы у нас был семинар по благовестию, что люди обычно боятся, когда им что-то говорят. Ангел явился, и люди испугались. Когда мы стоим на библиотеке и говорим, ну подойдите сюда, пожалуйста, что делает человек? Тоже пугается, да? Хотя мы и не ангелы. Друзья, все очень похоже. И он говорит, не бойтесь, а потом возвещает великую радость, а потом указывает на Христа. Друзья, может быть, когда-нибудь, говоря о благовестии, мы этот текст еще раз рассмотрим и посмотрим на него со стороны именно, как нужно благовествовать. Мне кажется, это очень интересно будет. А сейчас хотелось бы посмотреть на четыре момента, на четыре принципа или четыре пункта, которые говорит этот ангел. Он говорит, первое, возвещаю вам радость, которая будет всем людям. Друзья, очень интересная формулировка, вы не обратили внимания? Возвещаю вам радость, которая будет кому? Всем. Ну, было бы уместно так, возвещаю вам, что вам будет радость. Или, я возвещаю всем, что всем будет радость. А здесь такая формулировка. Я возвещаю вам, что всем будет радость. Друзья, о чем это говорит? Почему? Почему ангел не возвестил сразу всем? Почему ангел сказал только пастухам о той радости, которая будет потом уделом многих людей, но сказал только пастухам? Друзья, я думаю, что он сказал это им, потому что они готовы были принять. А другие люди не готовы принять. Вот, например, вопрос. Как вы думаете, что в эту рождественскую ночь делал будущий апостол Павел? Вот что он делал в эту ночь? Друзья, ну, можно предположить, что он к тому моменту уже родился, скорее всего. Но если по датам посчитать, то, скорее всего, он уже жил на земле, но был еще маленьким совсем. А что делали его родители? Друзья, я предполагаю, что они спали в своих домах, и ни о чем не знали. Друзья, пройдет много-много лет, даже десятилетий, и Павел скажет, когда же Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего. Друзья, то есть, вот получил ли апостол Павел будущий, и на тот момент Савл, получил ли он благую весть о рождении Христа или нет? Получил. Но получил его когда? Через много десятилетий. На тот момент он не был готов принять эту весть. И поэтому он спал в своем доме и ничего не знал. Пастухи сторожили стадо. Они, может быть, ждали Мессию. Они были готовы. И им было возвещено. Друзья, почему я об этом говорю? Иногда мы с вами, друзья, очень переживаем о том, что многие люди еще не знают о Рождестве. Но вот сегодня наше собрание не очень многочисленное. И почему многие родственники наши не пришли? Почему не пришли те и те, кого мы приглашали? Вчера немножко больше людей было, да? Почему они не пришли? Друзья, написано, радость будет всем людям. То есть в свое время Бог каждому человеку, Он скажет о рождении Мессии. Он скажет. Сейчас эта радость принадлежит пастухам. Потом эта радость будет распространяться дальше и дальше и дальше. Потом про нее узнает Павел. Потом про нее узнает еще много людей. Потом, друзья, эта радость достигнет нас с вами. Потом эта радость достигнет еще очень многих людей. Эта радость будет распространяться. Но на данный момент она дана только определенному количеству людей. Друзья, я не хочу очень подробно останавливаться на этом моменте, но этот момент утешительный для нас. Я возвещаю вам о радости, которая будет всем. То есть, не нужно терять надежды, не нужно терять какого-то, может быть, такого упования на то, что Бог еще скажет. Написано, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Друзья, я, когда этот текст читаю, каждый раз, когда дохожу до этого текста, мое сердце наполняется утешением. Я знаю точно, что Бог ни одного человека на земле, ни одного не оставит без вот этого просвещения о рождении Мессии. Абсолютно все люди узнают об этом. Написано, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Друзья, дорогие, другая сторона, что этот человек, который просвещен Богом, возможно, не захочет этот свет принять. Написано так, что суд состоит в том, что люди не захотели принять свет. Но то, что им откроется эта радость, это точно. В свое время. Может быть, чуть позже, может быть, чуть раньше. В данный момент только пастухи узнали. Вы знаете, недавно я был в Москве и попал в Третьяковскую галерею. Но я вообще люблю туда приходить, когда бываю в Москве, стараюсь туда заходить. Там 22 километра залов. Если все залы сложить вместе, то получается 22 километра. И там 3,5 миллиона экспонатов. Но мне кажется, не хватит много лет, чтобы все это пройти внимательно. Конечно, можно пройти, встать и пробежать все это галопом, как говорится, и ничего не увидеть. Но если рассматривать внимательно, то, конечно, на это уходит очень много времени. У меня было несколько часов свободного времени, я приехал в Третьяковскую галерею, зашел и выбрал определенное количество залов, которые я хотел посмотреть. Отвел на это 2 часа, и вот только эти залы, другие решил не смотреть. И вот проходя из одного зала в другой, там был зал портретов. И вы знаете, менее всего в живописи меня интересуют портреты. То есть мне кажется, что в портретах вообще ничего интересного нет. И я, проходя мимо, увидел там, есть такой портрет, называется «Портрет незнакомки». Вот она на карете расположена, напротив Анечкиного дворца в Петербурге. И я, вот проходя мимо нее, четко запомнил ту мысль, которая мне пришла в голову. Мне это совершенно неинтересно. И прошел мимо. Проходил по залу, который был дальше, там была как раз картина «Явление Христа народу» и так далее, Иванов автор. И возвращаясь через тот зал, который портретный, вдруг около как раз этого портрета незнакомки стояла группа людей вместе с экскурсоводом. И я решил остановиться и послушать, что же она может сказать о портрете об этом. Вы знаете, она открыла суть этой картины. Я стоял, я не мог оторваться. Она говорит о том, что художник выражал в этой картине. Я был потрясен. Друзья, я увидел действительно эту картину, и когда у нас будет время, я хочу молодежи обязательно рассказать об этой картине, потому что она удивительно назидающая картина. Вот. И там такая мысль потрясающая заложена. Я стоял, и я никогда не думал, что в этой картине такая глубина. Я думал, что просто портрет. Уходя из этого зала, я уже подумал, наверное, я пересмотрю свое мнение о том, что портреты мне не интересны. Друзья, вот бывает такое состояние человека, что он как-то мимо чего-то проходит, и ему кажется, что это не очень важно. Пришел к нам на собрание человек, побыл и ушел. И ему казалось, не так это интересно. У нас есть родственники, мы тоже о ним о чем-то говорим, но они соглашаются или не соглашаются. Друзья, но будет время, когда Бог им скажет конкретно, тебе родился Спаситель. Он этот момент услышит, увидит и почувствует. И в тот момент определится его судьба будущего. Он будет выбирать, или он согласен с этим, и он примет, и пойдет, как пастухи, искать этого младенца, или он отвергнет его. Но такой момент будет у каждого человека. Друзья, второе, о чем я хотел сказать, что Христос – причина радости для любого человека. Написано «радость, которая будет кому? Всем людям». Вот сегодня Алексей уже об этом говорил, но я еще раз эту мысль повторю, и, может быть, ну, с другой немножко стороны. Вот есть такая поговорка: «На вкус и цвет товарища нет». Мы можем спорить, что красный цвет лучше или синий цвет лучше, что написано, кто-то любит там ананас, а кто-то свиной хрящик, да? Друзья, у всех свои вкусы. Ну, и вот, друзья, я зашел в интернет, чтобы узнать, проводился ли когда-нибудь опрос общественного мнения о том, чему радуются люди. И нашел. Оказывается, группа людей, они опрашивали и взрослых, и детей, задавая им один вопрос. Что вас в жизни радует? Ну, такие ответы, например, на этот вопрос. Ну, ребенок один говорит: я радуюсь тому, что у меня очень хорошие родители. Вот такая радость у него. Нормальный пример? Хорошая. Еще один человек говорит: я радуюсь моему личному автомобилю. Еще один ответ. Один человек сказал: отпуску радуюсь. Отпуску. А вот, друзья, более такой поэтичный ответ. То есть люди же разные. Кто-то коротко отвечает, кто-то поэтично. Я радуюсь всем маленьким чудесам, которые происходят вокруг меня ежедневно. Улыбки близкого человека, мороженому, животной. Список можно продолжать. Животному список можно продолжать до бесконечности. Самые искренние чистые эмоции мы испытываем в детстве. Поэтому нужно суметь сохранить себе эту искренность, эту частичку света в нашем темном мире. Ну, человек так выразил. Кто-то выразил так, мысль более прозаично, чем предыдущий. Когда наконец-то можно пойти домой с работы. Вот. Я не думаю, что у него меньше радости, чем у того, который поэтично так выразил. Вот еще. Радуюсь хорошим друзьям. А вот еще. Радуюсь безлюдью, когда все наконец-то оставят меня в покое. Друзья, посмотрите, какие разнообразные причины радости, да? Самые разные причины радости. Но и как Алексей отмечал, и я хочу отметить, друзья, что вот у всех этих радостей, ну, во-первых, временный характер, а во-вторых, друзья, вот есть нечто общее, что действительно может принести радость всем. Вот, например, конфета может всех порадовать или нет? Детей порадует, а, например, уже пожилых людей не очень порадует кого-то, да? Или еще что-то, друзья, вот, а что есть радость для абсолютно всех людей? И здесь открывается эта причина радости. Христос. Вот, друзья, Христос – это причина радости абсолютно каждому человеку. Христу может радоваться богатый и бедный. Может радоваться богатый Христу? Может. Может бедный радоваться Христу? Может. Друзья, иногда бедному недоступны радости богатого, потому что у него не хватает денег. Но Христос доступен бедному или нет? Доступен, и он может радоваться Христу. Друзья, иногда богатому недоступны радости бедного. Такое тоже бывает. Ну, например, один богатый человек говорит: я иногда втайне от своей жены прихожу в магазин и покупаю пакетик с лапшой китайской. Она говорит: такая вкусная. Но, говорит, поесть ее мне нигде нельзя, только втайне, говорит, я там у себя на работе, чтобы никто не видел. Друзья, а кто-то думает, вот у нее такая радость. Друзья, а вот бывает человек здоровый, у него радость. И вот радость здорового человека недоступна больному, например, человеку. Да? Недоступна. Друзья, радость семейного человека недоступна одинокому. Но радость одинокого недоступна семейному, да? Друзья, вот есть люди, которых она ограничена. Но вот Христос доступен всем. Маленькому и большому. Больному и здоровому. Семейному и одинокому. Друзья, Христос — это полнота радости для абсолютно каждого человека. Вот есть такое послание, когда-нибудь мы с вами его подробно рассмотрим, это послание Колосской церкви. Это очень хорошая церковь, очень добрая церковь, но там началась одна большая проблема. Туда пришли в эту церковь лжеучители, которых называли гностики. Эти лжеучители, они учили, что помимо Христа есть еще нечто, что приносит человеку знание, радость, какой-то, может быть, духовный опыт, который человеку не, ну, в церкви не получить. Они говорят примерно так: да, Христос как Спаситель, да, но Но надо еще и вот это изучить, и вот туда вникнуть. А вы знаете, как духовный мир действует? А вы знаете, как ангелы живут? А вы знаете, что будет вот это, и вот это, и вот это? И люди, друзья, увлекаясь посторонним знанием, они потихонечку забывали о Христе. Друзья, почему это плохо? Потому что, отдаляясь от Христа, человек теряет полноту жизни. Друзья, только во Христе полнота радости и полнота жизни. Друзья, вы встречали людей в очень бедственном положении, но радостно. Встречали или нет? Встречали. Это люди, которые имеют Христа. Если у человека Христос отходит на задний план, или куда-то он куда-то подальше отходит, да, друзья, Христос, то он думает, что мне не хватает вот этого, мне не хватает вот этого. Он начинает бороться вот за этим и за этим, чтобы компенсировать тот душевный беспорядок, который в его душе происходит. Но находя то, что он ищет, он не находит удовлетворения, и у него появляются новые причины, и новые причины. Но, друзья, и вот эта бесконечная гонка за недостижимым, она приводит его в состояние полной неудовлетворенности. А на самом деле истинная причина, что Христос отошел в его жизни. И здесь написано «радость всем людям». Абсолютно любому человеку это Христос. Мы возвещаем вам великую радость. И в послании к Колоссянам апостол Павел все послание он посвятил одной теме – «Христос все во всем». Вам ничего другого не надо. Вам не нужны эти знания лишние, духовные какие-то практики. Вам не нужны философии лишние. Вам ничего не нужно. Вам нужен Христос, потому что в нем сосредоточена полнота Божьего откровения. Друзья, и ангел эту мысль тоже говорит. Я возвещаю вам какую радость? Великую радость. А эта великая радость, друзья, если в греческом смотреть, означает великое в смысле нет большей. Больше радости просто невозможно себе представить. Это самая большая радость. Это радость, которая покрывает абсолютно все остальные радости. Это радость какая? Христос. Вот это великая радость. Друзья, третье, о чем я хотел обратить внимание, на что я хотел обратить внимание, это он говорит, родился вам где? В городе Давидовом. Ну, никогда не обращал внимания на эту мысль. Но теперь хотел бы порассуждать. Вот представьте себе, пастухи пашут около Ейска. Например, Ейск, и вот пашут пастухи. Ну, в километрах в 5 от пастухов. Пашут или пасут. Не пашут, да? Я прошу прощения. В общем, они что-то делают, стерегут стада. Стерегут стада. Около Ейска. И вот до города 4 километра. И вот является им ангел и говорит, в городе родился Христос. Ну, в каком городе? Ну, понятно, что в Ейске, не в Москве же, да? Друзья, потому что мы же рядом с городом. Иногда вот мы живем в Шарачанке, но это черта города. И мы говорим, я поехал в город. Ну, имеется в виду, куда мы поехали? Ну, в Ейск, в центр города. Мы же не говорим, я поехал в город, имея в виду, например, Ростов. Когда мы говорим о Ростове, мы говорим, я поехал в Ростов. Зачем пастухи пастухи могли бы просто сказать, в городе родился младенец. Но если бы они хотели указать город, они бы могли сказать именно Вифлеем. В Вифлееме родился. Но почему они выбирают такое, можно сказать, необычное название? В городе Давидовом родился Спаситель. Друзья, вот действительно ангел обращает внимание на что-то очень важное. Да. Посмотрите, друзья. Я стал проверять, и интересно, что в Библии Христос 17 раз называется сыном Давида. Сын Давида. Обратите внимание, в городе Давидовом сын Давида. Но что еще более удивительно, есть такой текст Евангелия от Матфея, 1 глава, 1 стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Вообще какая-то странность. Сначала, ну как бы логично было. Родословие Иисуса Христа, сына Авраамова, Исаакова, да? Почему сына Давидова поставлено на первое место? Сына Давидова, а потом уже сына Авраамова и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Да, друзья, здесь указание на исполнение пророчества. Написано, здесь не указание на то, что Давид больше, на то, что Давид как бы владелец всего этого, да, не об этом идет речь. Идет указание на исполнение пророчества. Это пророчество записано в 2 книге Царств, 7 глава, Это когда идет пророчество о Соломоне, там же указано и о Христе. Посмотрите, с 14 стиха. «И я буду ему отцом, и он будет мне сыном». И я немножко пропускаю. «И будет непоколебим дом твой», это Давиду сказано, «и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устроит вовеки». Друзья, евреи, они знали точно, что Бог обещал Давиду, что его престол, то есть царство Давида, никогда не пресечется. Так и останется. Друзья, и в Евангелии от Луки, в 1 главе 32 стихе написано, «Он будет велик», он это кто? Христос, «и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Друзья, когда мы встречаем жизнь Иисуса Христа, когда мы читаем жизнь Иисуса Христа, то мы видим, что многие люди называли его именно сыном Давида. Например, женщина, чья дочь страдала от демонов. В Евангелии от Матфея, 15 глава, 22 стих. Двое слепых при дороге. Матфея 20, 30. Слепой Вартимей, Марка 10, 47. Все они называли его сын Давидов. Я прочитал, друзья, что оказывается у евреев фраза «сын Давидов», она не была распространенной. Это было взывание к тому Богу, который действовал в Давиде. То есть, назвав его сыном Давида, они признавали, что это действительно обещанный пророк или обещанный Мессия. Друзья, именно указание на то, что это в городе Давидовом, что сын Давидов, это указание на то, что Бог, несмотря на то, что между Давидом и Христом прошло сколько, как вы думаете, лет? Тысячи лет, 1040 лет прошло между Давидом и Христом. Несмотря на то, что прошла целая вечность, можно сказать, да, тысячи лет. Несмотря на это, Бог действовал. Бог не забыл об обетовании. Бог никуда не ушел, да. Бог не переставал заботиться о том обетовании, которое Он сказал, что будет вот так вот. Друзья, народ израильский постигали разные события. Они уходили в плен, они возвращались, их завоевывали. И на тот момент, когда Христос пришел, они были в римской оккупации. И у кого-то, может быть, возникла мысль, а где тот Бог, который обещал? И ангел говорит, вот в городе Давидовом родился Христос. И потом его называли сыном Давида. Друзья, я почему об этом говорю? В чем здесь благословение для нас с вами? Иногда нам кажется, что Бог что-то обещал, и, наверное, Он, ну, где-то забыл. Друзья, такое искушение, оно могло быть у Авраама, помните, да? Господи, ну ты же обещал сына, где он? А он говорит, Господь, будет сын. А он говорит, Господи, я остаюсь бездетным. Потом он говорит конкретно, вот ты не дал мне наследника. Вот этот Елиезер, он раб, и он наследник в доме моем. Друзья, Авраам уже дошел до конкретного упрека Богу. Он ему упрекает. Я представляю эту картину. Авраам возвращается с поражения царей. Такая победа. Ему встречает Бог и говорит, Авраам, награда твоя весьма велика. У Авраама сердце разочарованное. Он говорит, Господи, а что ты мне можешь дать? Ты наследника-то мне не дал. Я остаюсь бездетным. Друзья, сколько лет ждал Авраам? Много лет. Я не буду сейчас точно цифры называть. Много лет ждал. А сколько лет он ждал земли обетованной? Бог сказал, вот эта земля будет твоя. А в послании к евреям написано, он жил на ней, как на чужой. И когда ему надо было похоронить свою умершую жену, он выкупал землю. А Бог сказал, она твоя будет, а ему пришлось платить за эту землю. Сколько лет он ждал? Много лет ждал. Друзья, и, возможно, возникло искушение сказать, что Бог, наверное, забыл об исполнении обетования. Но Бог не забыл, а в свое время дал то, что обещал. Друзья, прошло тысячи лет со времен Давида, и Бог исполнил то обетование, которое обещал Давиду. Друзья, в нашей жизни могут пройти годы, но Бог обязательно сделает то, что Он обещает. Здесь главное ждать, как ждали пастухи, как ждал Симеон, как ждали другие. Друзья, во фразе «сын Давид» или «город Давидов» мы видим, что Бог исполняет то, что Он обещал. Друзья, и еще одну мысль, которую я хотел отметить. Здесь написано так. «И вот вам знак, вы найдете младенца». Вот интересно, кто был в более преимущественном положении? Вопрос. Волхвы или пастухи? Посмотрите, волхвы, как нашли младенца волхвы? Как они нашли? По звезде. Вот звезда. Мы недавно были в Краснодаре вместе с мамой, ну, в поликлинике в этой большой. И там она огромная поликлиника, это огромная просто. И нам сказали, надо пройти в такой-то кабинет, а там очень легко запутаться. И вот идет женщина-врач. У ней бейджик, написано врач, ее значит, специальность, фамилия, имя, отчество. И она куда-то спешит. Ну, а мама, она же медленно сейчас ходит, нога болит. И вот мы остановим, я говорю, женщина, извините, вы подскажите, как нам пройти в тот кабинет? Она говорит, вам надо пройти вот по этому коридору, потом направо, потом налево, потом подняться туда, потом... И вот она говорит, а потом говорит, стоп, лучше я вас проведу. И вот она идет с нами. Ну, а мы же идем медленно, и она идет тоже медленно. И мне немножко неловко, потому что женщина работает здесь, и, видимо, у нее какие-то дела. И я говорю, вы нам скажите, как, мы догадаемся. Она говорит, ничего страшного, не спешите, я вас доведу до самой двери. Ну, и так и получилось. Друзья, удивительно хороший человек оказался. Она нас подвела к двери и говорит, вот ваш кабинет, вот здесь вы можете посидеть. А сама ушла. Я не знаю, в какую сторону ей нужно было, но она ушла. Друзья, вот намного проще, когда тебя доведут, согласитесь, да? Проще. Волхвов сдавила звезда. Она вела их и остановилась. И мне возникает вопрос, а почему пастухам ангел не показал путь? Он явился на поле ночью и сказал, вот там в Вифлееме, в городе Давидовом, родился Христос. И он не сказал, давайте за мной, я вам покажу. Он говорит, а? Он говорит, я вам дам знак. Вот вам знак, вы по этому знаку найдете сами. И вот вам знак, и вы найдете. Друзья, почему он дал им знак? На этот вопрос я отвечу чуть-чуть позже, а вначале, знаете, какой момент отмечу? И я дам вам знак. Вот если бы сейчас у нас было время, я знаю, в нашей церкви раньше был такой обычай, когда гость приезжал в церковь, то братья просили его рассказать о своем покаянии. И это было очень назидательно обычно, потому что всегда у каждого свой путь. И вот, друзья, в этом выражении «вот вам знак». Я хотел отметить мысль. Вот пастухам был дан знак. Младенец в пеленах, лежащем в ястребе. Волхвам был дан знак. Какой? Звезда. А почему не пастухам дана была знак звезда? Ну, потому что они даже не обратят внимания, да, на эту звезду. Друзья, вот у каждого человека свой знак. Вот если сейчас спросить всех нас, как мы покаялись, мы услышим, ну, десятки историй, и они все будут непохожие. И кто-то скажет, ну, надо же, а меня бы вот это событие вообще бы к Богу не привело. А кто-то скажет, надо же, у него произошло вот это, а он не понял, что это Бог с ним действует, а я вот понял. Друзья, вот у нас иногда такой менталитет. Вот если я что-то понял, вот Бог со мной действует, то я другому расскажу, и он должен точно так же понять, да? И мы говорим, ну, я же понял, почему ты не понимаешь? Друзья, у каждого человека свой разговор с Богом. Вот вам такой знак, а вам такой знак. Когда я, ну, так стал ходить на собрание, еще это было в 11 классе или в 10-м, подходит учительница по истории и говорит, Денис, а что случилось у тебя? Какое горе произошло? Я говорю, никакого. Но ведь люди веруют только, когда горе происходит. Вот ее понимание такое, что люди к Богу идут, когда горе происходит. Друзья, вот действительно, очень многие люди пришли через горе. Ну а кто-то пришел совершенно не через горе, а, например, через какие-то другие свидетельства. Кто-то через это пришел, кто-то через это. Друзья, и мы не можем под нас подстраивать других людей. Например, волхвы бы пришли и сказали пастухам, пастухи, ну вы что, не видели звезду, что ли? Они бы сказали, да не видели. Ну как не видели? Ну вот же, вот любой ученик увидит звезду, вот же она ярко горит, но не видно, что ли? А пастухи смотрят, говорят, много звезд горит, да? Друзья, для пастухов непонятно. А волхвы могли бы злиться. Ну как вам непонятно, это же очевидно. Друзья, я иногда вижу себя в этом и нас всех. Когда мы другим говорим, ну посмотри, как очевидно, ну понятно же. А он говорит, нет, мне непонятно. Друзья, у каждого свой разговор с Богом. И вот вам знак. И последняя мысль, друзья, почему же все-таки ангел не повел пастухов? Почему же он сказал им, дал знак и отправил их? И сказал, вы найдете. Вы знаете, Я тоже одну цитату прочитаю. Есть такое заумное слово, называется синергия. Синергия. Такое заумное слово, можно его запомнить. Это слово означает совместное усилие или совместное делание. Когда две каких-то личности, они вместе что-то сообща делают. Причем здесь не описывается в этом слове, что они делают напополам. Например, одна личность может делать большую часть работы, а вторая меньшую часть работы. Но все равно они делают вместе. Вот один был такой древний автор, он пишет такую фразу. Хотя, вот что такое синергия? Смотрите. Хотя младенец бессилен сам что-либо сделать и не может на своих ногах подойти к матери, однако же он, ища мать, движется, кричит и плачет. И мать сжаливается над ним, она рада, что дитя с таким усилием и воплем ищет ее. А так как младенец не может прийти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу, за его искание подходит к нему и с большой нежностью берет, ласкает и кормит. То же самое делает и человеколюбивый Бог с душой, которая отзывается на его призыв. Друзья, мы понимаем, что Бог, вернее, человек ничего не способен. Он грешен, и у него нет сил. Друзья, но есть люди, которым ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость». И эти люди говорят: «А пойдем посмотрим». А есть люди, которые скажут: «Да, ну и пусть. А у меня свои дела есть». Друзья, вот он, отклик человека. Почему ангел не повел их? Друзья, потому что в нашей духовной жизни какая-то часть работы остается на нас. Мы должны что-то сделать. Да, Христос родился. Да, Спаситель есть. Да, ангел пришел. Да, хор прославил. Да, сказан, дан знак. Все, все сделано. А теперь идите и найдете. Я уже в прошлом году говорил, что пастухам не очень просто было искать младенца. Ну, представьте, Вифлеем, уличных фонарей нет, город во тьме, частные дома, в частных домах сараи стоят, и где-то там, в этом огромном городе, находится младенец, лежащий в яслях. Вот как его найти? Ну, нужно какие-то действия сделать. Но ангел сказал: вы найдете. Вы обязательно найдете. Не то, что попробуйте найти, и вдруг у вас получится. Нет, вы обязательно найдете, если пойдете. Друзья, Бог нам говорит: вы будете спасены сейчас, если вы пойдете этим путем. Бог говорит, что у вас все получится, если вы будете это делать. Друзья, какая-то очень небольшая часть усилий должна прилагаема быть нами в поисках Христа в нашей жизни. И вот вам знак дан, и вы найдете, идите. И пастухи пошли. Друзья, хотелось бы и нас призвать к тому, чтобы нам не просто знать о Христе, не просто знать об этой вести, о том, что Христос силен что-то делать в нашей жизни, но что нам и отвлекаться на эту весть. Потому что чаще всего Бог нам говорит: у тебя получится, если ты пойдешь этим путем. Если ты начнешь так действовать, если ты захочешь это делать, то я дам тебе сил, я буду с тобой, я все сделаю, ты только приложи, ты начни это делать. Друзья, и Бог это сделает. Ангел не сказал, еще раз помыслить, что у вас может не получиться. Он конкретно сказал, что вы обязательно найдете. Но они должны были пойти. Друзья, очень много людей в наше время, которые знают о Христе, знают даже о Его рождении, о Его заповедях, но они ничего не делают. Друзья, и они остаются в положении людей, как бы, в котором бы остались пастухи, если бы они не пошли. Вот представьте, пастухи остались на поле. Что бы дальше было? Они бы не увидели Христа, не увидели Марию, Иосифа. Друзья, их бы жизнь была совершенно иной. Да благословит нас Бог, друзья, чтобы нам вот эти мысли, которые ангел возвестил пастухам, чтобы нам запомнить и чтобы нам тоже жить этим. Друзья, я коротко напомню, о чем я говорил. Я говорил о том, что Бог нам говорит о великой радости, и в этом есть утешение, что Бог скажет и другим людям в свое время. Нам нужно делать свою часть, нам нужно свои отношения строить с Богом, нам нужно молиться и не унывать, в свое время будет великая радость и для других. Друзья, я говорил о том, что Христос – это причина радости для любого человека. И если в нашей жизни радости мало, скорее всего, причина в том, что мы мало знаем Христа. Мы говорим о том, что фраза в городе Давидовом, она напоминает нам о верности Божией, что Бог даже спустя 1000 лет помнит о своих обетованиях. И мы говорим о том, что каждому из людей Бог имеет свой разговор, дан вам знак, и вы должны пойти, и вы найдете. Давайте сейчас встанем и помолимся Богу нашему. Аминь.